Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 12 марта 2023 года. Признаки духовных корней. В книге Ари «Основы заповедей», то есть их корни на самом деле, описываются духовные действия, которые стоят за физическими действиями. Из этого становится ясно, почему человек так устроен, что должен употреблять определенную пищу. Именно определенную. То есть употреблять мясо не тех животных, которые глотают корм, а только жвачных животных, которые отрыгивают пищу и глотают, отрыгивают и глотают. Такой замкнутый цикл пищеварения символизирует обратную связь. Раздвоенные копыта олицетворяют парсу, которая отделяет правую и левую линию. Большое значение имеет, как готовить пищу, почему она должна быть кошерной. Кошерная значит годная к употреблению. Отделение мясного от молочного – это правая и левая линии. 6 часов перерыва между ними в употреблении – это хагат-нехи, 6 сферот зейранпина, которые отделяют его от малхут, и так далее. Все это – подражание высшим духовным источникам, которые не зашли в наш мир и построили в нем свои материальные аналоги. Из беседы у меня зазвонил телефон. Еда – смысл жизни.
Радиоверсия.
Могучая кучка против Творца. В наше время в мире сформировалась такая иерархия, когда существует всего лишь десятки семей или людей, которые управляют миром и делают из него все, что желают для себя. Они вроде бы обладают неограниченными возможностями, управляют человечеством, ограничивают его в получении истинной информации. Кроме того, они ограничивают нас в получении медикаментов, нормальной пищи, дешевой энергии, которую можно было бы уже давно применять вместо нефти, и действуют так, исходя из своего эгоизма и из своего положения. Ничего по-другому здесь делать нельзя, пока человечество не поднимется на такой уровень внутренней интегральности, чтобы начать ощущать высшую силу, высшее управление. Только тогда отомрет управление миром со стороны кучки людей. Они не смогут стоять на пути высшего управления и ограничивать наш мир в его добром развитии. Конечно, эти люди сами по себе тоже являются ангелами, то есть управляемыми высшей силой. Они как отсвет, тень наших пороков. Когда мы начнем соединяться между собой, то этим мы их нейтрализуем. А пока в нашем разъединении, в нашем эгоизме, мы как бы держим их, являемся их подпиткой, создаем им условия для существования. Из беседы у меня зазвонил телефон. Каббалисты против экстрасенсов.
Радиоверсия.
Распространение – толчок к подъему. Реплика. Вы говорите, что распространение больше полезно нам самим, чем миру, потому что мир не меняется. Мы должны его изменить. Ответ. Да, чем больше я пропускаю через себя свет на весь мир, тем естественно я больше поднимаюсь и возвышаюсь. Это взаимосвязанная система. Я не могу подняться, если подо мной не образуется следующий пласт. Таким образом я расту, только лишь через учеников. Когда-то первые каббалисты были на уровне нехи, самых низких сферот. Потом под ними стал образовываться пласт учеников, которые дошли до уровня хагат, а потом до уровня хабат. То есть все растет снизу вверх, потому что снизу подсоединяются все новые и новые исправленные души. То же самое происходит и с нами. Если ты желаешь хоть немного подняться, тебе нужно, чтобы под тобою образовалось еще какое-то количество людей. Например, если ты сделаешь какой-то проект по распространению так, что от него пробудится множество людей к правильному действию, и в итоге они каким-то опосредованным образом, неважно каким, свяжутся с источником света, то естественно под тобой образуется огромная основа для того, чтобы ты смог подняться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Личная выгода.
Радиоверсия.
Открыть путь свету. Вопрос. Если человек не принимает ежедневного участия в утренних уроках, то тем самым он не дает свою часть света, которая проходит через него на систему, блокирует ее? Ответ. Конечно, мы находимся в одной единой системе, и если я через себя не пропускаю живительную силу к остальным клеткам единого тела человечества, то и не получаю. Если через меня не проходит жизнь, то я как будто перекрываю какой-то сосудик системе, и он таким образом отмирает, а через него все остальные. Поэтому каждый должен обязательно открыться, найти контакт с другими, продолжить дальше распространение этой системы в органичном, взаимном сочетании всех со всеми, как того требует сегодняшнее глобальное интегральное сообщество, от которого мы не можем убежать. Мы должны идти вперед и развиваться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Во всем виноват Лайтман?
Радиоверсия.
Настоящий учитель. Реплика. Вы говорили, что учите учеников правильно задавать вопросы, поскольку тем самым передаете им свою матрицу. Ответ. А иначе невозможно. Ведь ученик – это просто неоформленное желание. Ничего больше в нем нет, кроме физической плоти. Учитель помогает правильно сформировать это желание, чтобы оно стало подходящим для получения света. Учитель – тот, кто помогает тебе сформировать, точнее, сформовать твой сосуд. Вопрос. Вы получили определенную матрицу от Рабаша. Насколько она похожа на ту, которую вы несете своим ученикам? Или они совсем разные? Ответ. Эта матрица универсальная, она одна. Подобие свету, свойства отдачи. А каждый ученик уже подгоняет ее под себя. Я его только учу, как это делать. Подталкиваю то с одной, то с другой стороны. Вот так сделай и так. Даже ученики художника или музыканта все равно рисуют или играют по-своему. Если он мастер с большой буквы, он обучает их, как проявить свое дарование, особенность, индивидуальность. Он не навязывает им свою матрицу, чтобы просто отпечатать в них себя. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, тогда это не учитель, а какой-то капрал в армии. Учитель – тот, кто помогает ученику развиться индивидуально. Вопрос. Как происходит процесс индивидуального развития ученика? Что именно вы делаете? Ответ. Существует ежедневная систематическая работа. Мы видим, что это занимает годы. В процессе духовной работы ученикам даются какие-то приятные или неприятные воздействия. Может быть, личный пример, в основном отрицательный, а не положительный, чтобы они видели, что и я такой. И устаю, и плохо отношусь к кому-то, и что-то еще. Короче говоря, ученику надо оставлять свободу воли, место для сомнений, место для раздумий. Почему так или не так? Он прав или не прав? И относительно учителя, и относительно себя самого. Его надо учить дерзать, сомневаться, ошибаться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как стать гуру?
Радиоверсия.
Что такое постижение? Вопрос. Вы говорили, что постижение является восприятием противоположности. Это и есть правильное определение постижения? Ответ. Да, постижение возникает только из восприятия противоположности, иначе ничего бы не было. У Творца этого нет. В Абсолюте, если мы можем как-то говорить о его существовании вне нас, все существует вне определения вещи, из ее отсутствия, какого-то свойства из ему противоположного, света, тьмы. Это существует только в нас. Поэтому мы должны накопить в себе множество ощущений света, тьмы и из этого создать картину мира и себя. Вопрос. Что такое постижение для всяких гуру, например, индийских йогов? Ответ. Это психология нашего мира. Придет время, и люди поднимутся над ней. Они увидят, где наука постижения, которая называется каббала, а где верование и личные впечатления человека, которые он каким-то образом придумал в нашем мире и которые в основном держатся на ритуалах, как одеваться, станцевать, сесть, встать и так далее. Все это связано с его материальной жизнью, с физическим телом, с какими-то действиями, словами и всем прочим. А здесь ничего этого нет. Имеется в виду, что если в человеке возникает начальное желание к духовному, то методика его развития совершенно не относится к нашему миру. Из беседы у меня зазвонил телефон. Что такое постижение?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.